Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Привет.
Привет, всем привет.
Ну что, у нас опять
QR-коды. А я маленький такой.
Пятизначные цифры и так далее. Я имею в виду по выздоровевшим и заболевшим. Сегодня, кстати говоря, в России отмечен рекорд по выздоровевшим. Я уже не помню цифры, но на 1000 больше выздоровело, чем на 1000, чем зафиксировано заболевших. Ну что ж, я такого что-то давно не помню, чтобы на целую 1000 в плюс, так сказать, сокращалось бы, да, количество заболевших. И тем не менее, вопрос введения QR-кодов для людей с высоким титром антител рассматривают российские власти, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она говорит, решение должно быть взвешенным. Как иначе?
Ну да, вот именно, а как иначе, действительно. Но тут любопытно, что Анна Попова говорит, что до всесторонней проработки правительство не станет озвучивать свое решение. Ну, вот так сказала глава Роспотребнадзора. Дословно, по антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения. По мнению главы Роспотребнадзора, решение должно быть, как ты уже сказал, очень взвешенным.
Ну, Это не я цитирую.
Да, да, как ты уже сказал ранее, да, процитировал. Ну и стоит, наверное, напомнить, что федеральный оперштаб сообщил о подготовке законопроектов, которые могут дать возможность систематизировать этот опыт и вводить обязательную проверку QR-кода в транспорте, кафе и магазинах. При этом глава Совета по правам человека при российском президенте Валерий Фадеев призвал не принуждать к вакцинации тех, у кого высокий титр антител. Но действительно, эта история длится уже несколько месяцев. Непонятно, нужно ли прививаться. По-прежнему, я бы даже сказал, непонятно, нужно ли прививаться человека, у которого высокий титр антител, или нет. Разные мнения на этот счет, но пока прививка, там сказать, для вот этих вот как-то отдельных категорий граждан обязательная, нужно было вакцинироваться вот этим отдельным категориям граждан, даже если у тебя был высокий показатель вот этого, ну, антител, собственно. Ну, и еще одно сообщение. Людей с острыми респираторными вирусными инфекциями будут проверять на коронавирус. Причем всех без исключения. Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке. С тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные, говорит Анна Попова. Для облегчения этой работы в ближайшие 3 месяца в регионы направят достаточное количество экспресс-тестов.
Да. Как по мне, то это уже нечто такое, что может свидетельствовать не только об оперативном, так сказать, планировании и целеполагании, а о стратегическом, потому что
Я не понимаю...
Я чуть ли не впервые об этом услышал, пожалуй.
Совершенно верно, да, что обязательно для всех. Но мне почему-то...
Нет, более опасных инфекций, чтобы не упустить, я вот об этом.
Но уже смотрим в будущее. Коронавирус. Не знаю, речь-то идет о коронавирусе, и экспресс-тесты будут на коронавирус, понимаешь?
Нет, я просто еще никак отойти от эфира не могу. Мы вот тут час назад беседовали, 2-летие коронавируса, фиксировали в нашем эфире с Татьяной Ладяевой. Так я к тому, что надо смотреть вперед и в будущее. Не только вот грипп, ОРВИ, там, они же тоже как-то мутируют и так далее, но и коронавирусы, которые уже на подходе. Опять же, мы еще в эфире не сказали. Тайне вечной мерзлоты. Какие там древние вирусы, а? Леша, мы сейчас размахнемся, это надолго, извини, я тебя перебил.
Не-не-не, это интересная тема, готов размахиваться, но не сегодня, в следующий раз, как это принято, да, в следующий раз. Но я к тому, что для меня, честно говоря, странно, мне вот лично кажется, почему только сейчас, а почему раньше людей с ОРВИ не проверяли на коронавирус? И значит ли вот это внедрение поголовного экспресс-тестирования для всех больных, ну, простуды, давай назовем, да, ОРВИ, такие таким словом обыденным, не увеличит ли он показатели заболевших коронавирусом? Ну, то есть, если сейчас тестирование будет еще в большей степени, мы же с тобой можем предположить, что действительно число людей с выявленным ковидом будет только расти.
Увеличиваться, да.
Анна Попова говорит, что задача заключается в том, чтобы как минимум до конца января обеспечить вот этими тестами высокочувствительными всех, кто будет обращаться с ОРВИ, чтобы врач мог поставить диагноз в момент осмотра. И уточняет Анна Попова, что пока нет технической возможности обследовать всех контактных людей. То есть, видимо, тех людей, кто контактировал с заболевшим.
И я думаю, здесь намек на то, что нехватка медицинских специалистов, это ведь тоже данность этого времени.
Ты знаешь, я думаю, что здесь не медицинские специалисты во главе угла стоят, а технические решения. Но в Китае-то справились. Но выявляли всех, с кем он контактировал последние сутки там, или какое-то время. У всех есть гаджеты, телефоны, которые носят с собой, и у всех есть круг общения, знают, с кем
и
вообще.
И это тоже важно, да.
Да, какие маршруты, в какое время он там ездил в общественном транспорте, заболевший человек, носитель ковида. Есть ли такая техническая возможность охватить вот этим экспресс-тестированием весь круг лиц, которые так или иначе общались с заболевшим? Ну вот, будем смотреть. Вот. Ну, глава Анна Попова сообщает, что охват тестированием на коронавирус в России увеличили в 1.5 раза.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России появится геномная база граждан. Первыми добровольцами, сдавшими свой генетический материал, станут сотрудники госкомпании «Роснефть». По словам президента Владимира Путина, такая база должна открывать простор для научных поисков в медицине, селекции и других сферах.
Верно. Ну, в общем, прошло большое совещание по вопросам развития генетических технологий. Президент в онлайн-режиме провел вот это совещание. Обсуждался ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года. Кадровое материально-техническое обеспечение исследований в этой сфере, а также меры по вовлечению организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине и промышленной микробиологии. Всем, кому любопытно, всех отправлю на сайт Кремлин. Там есть расшифровка вот этого совещания. Много важных тезисов прозвучало. Для меня любопытным было, что, собственно, Игорь Сечин, глава Роснефти, принимал участие. Кажется, да, причем тут нефть, так сказать, и генетическая база. Но здесь вот в чем дело. Московский государственный университет совместно с компанией «Роснефть» разработал и реализует магистерскую программу «Геномика и здоровье человека». Вот, с 1 сентября нынешнего года по этой программе обучается пока 20 человек, но, как говорит президент, это только начало. Ну и любопытно, что вот Игорь Сечин мне даже показалось в каком-то смысле ироничным, да, что добровольно Игорь Сечин сказал, на первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Ну, как добровольно, если в рамках одной госкорпорации? Вот они и хотели, эти сотрудники, так сказать, оставлять свой генетический след или нет? Ну, они в любом случае согласились. Ну, это здесь безусловно. По словам Сечина, участие сотрудников Роснефти позволит определить референсные геномы для разных народов страны, то есть какие-то ключевые показатели. Ну и российский президент говорит, что в теме вот этих исследований геномных есть много спорных моментов. Прекрасно, что есть понимание вот этого вопроса по поводу спорных моментов, в том числе юридических и этических. Они нуждаются, эти вопросы, в правовом юридическом регулировании. База геномная должна открывать простор для научных поисков в медицине, селекции и других сферах, но при этом она будет четко ограничивать пределы использования такого рода технологий. Президент добавляет, что законы в этой отрасли должны быть приняты обществом и пользоваться доверием людей. Вообще мы позвонили с вопросом, собственно, а зачем государству понадобились гены, геномный код россиян? С таким вопросом мы обратились к гендиректору медико-генетического центра «Генотек» Валерию Ильинскому. Вот что он нам сказал.
Есть разные фундаментальные проекты, которые финансируются государством, которые направлены на поиск разных генетических ассоциаций, в том числе у человека, и которые предполагают в том числе и сбор разных генетических данных. Если данные собираются сначала с одной целью, а потом цели этого банка меняются и используются в других целях, то это там неэтично, как минимум, в большинстве случаев еще и противозаконно. Как именно и для каких целей у кого будут собираться данные в России, пока не до конца понятно. Был там анонс про то, что, возможно, это будут сотрудники Роснефти. В целом, в мире сейчас собрано несколько сотен миллионов геномов. Поэтому вклад российский, еще 100 тысяч, будет довольно скромный. Но лучше что-то, чем ничего.
В общем, до конца остается непонятным, да, с одной стороны, как будет использоваться, с другой стороны, вот и президента на совещании неоднократно было сказано, и президентом в первую очередь, для лекарств, потому что расшифровка геномов позволит медикам и ученым создавать лучшие лекарства для людей от самых разных заболеваний, в первую очередь, конечно, от всякого рода генетических заболеваний. Так что здесь эта тема важная, но действительно и этических вопросов много, и юридических вопросов много, и, на мой взгляд, самое это главное в этой истории, если мы говорим, что это ценности, что это нужно государству, медикам, ученым, то, собственно, вопрос о защите вот этих генетических баз. Совершенно верно. Мы много говорим о защите наших персональных данных, часто упоминаем, что каким-то образом персональные данные попадают в сеть, сливаются, продаются, перепродаются и покупаются. Вот совсем не хотелось бы, чтобы какие-то генетические данные о болезнях, возможных, да, генетических предрасположенностях, да, могла бы попасть в руки злоумышленника.
И поэтому вспоминается заявление, которое ты процитировал чуть ранее, Игоря Сечина, что вся эта база будет расположена на серверах, находящихся в России.
Так этого мало, понимаешь? Конечно, но просто нахождение в России ни от чего не защищает. Тем более это серверы.
Хорошо, пусть это будет на серверах Роснефти.
Я бы сказал, что здесь, конечно, законодательные механизмы. Об этом тоже говорит Владимир Путин. Нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. В общем, президент призывает подходить к вопросам создания генетической базы взвешенно, очень аккуратно и в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом.
Ну, а теперь страничка дипломатии. Российский МИД опубликовал переписку Сергея Лаврова с его коллегами, министрами иностранных дел Франции и Германии. Во внешнеполитическом ведомстве России объяснили поступок желанием избежать дальнейших спекуляций.
Да, но вот дословно с МИДовского сайта: в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать переписку главы внешнеполитического ведомства России Лаврова с коллегами, с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жанной Фледрианом. Почему это произошло? Сразу, собственно, к причинам. Да, дело в том, что коллективно МИД Франции и Германии, оба министра, выразили сожаление совсем недавно из-за отказа России от нормандского формата по разрешению ситуации с Украиной. Якобы Россия отказывается от взаимодействия в рамках Нормандской четверки. Что говорили министры Германии и Франции? Мы выражаем сожаление тем, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. И еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Я не буду, так сказать, пересказывать все письма, которые были опубликованы, но...
Они есть на сайте МИДа?
Да. Значит, первое письмо датировано 29 октября 2021 года. Лавров пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию ситуации. Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку итогового заявления с конкретными рекомендациями Украины и отдельным районам Донецка и Луганска. В следующем письме от 6 ноября российский министр пишет, что получил послание коллег на предложение 29 октября и разочарован им. И в последнем письме уже от 16 ноября министр российский отмечает, что Москва все чаще сталкивает искажение позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта. К сожалению, не стало исключением и ваше совместное заявление в поддержку Украины, сделанное в Брюсселе 15 ноября. Речь идет о чем? Россия готова договариваться. Нужно понять предметно, о чем, собственно, о чем будет идти речь. И будет ли в этой речи звучат вопросы неисполнения Украиной своих обязательств. Ровно об этом нам рассказал профессор Дипакадемии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
Если опубликовали переписку, значит, это нужно, чтобы поставить все точки над «и». Самое главное расхождение состоит в том, что мы говорим, что прежде чем забирать крупный формат нормандского формата, нужно договориться, о чем разговоры вести. Потому что украинцы не выполняют тех обязательств, которые были сделаны. Именно в политических целях, когда нужно добиться важного, а мы добиваемся именно важного, оживления, реанимации как раз нормандского формата. Нужно поставить точки над «и», и когда подвергаешься постоянной дезинформации, постоянному информационному давлению, ну тут приходится взять вынужденные меры.
Ну, в общем, это реально вынужденная мера. И остается вопрос, правда, насколько она может быть эффективной и для кого она может быть эффективной. Но Россия со своей стороны действительно демонстрирует прозрачность в этом вопросе. Идет вот на такой, ну, не, прецедент уже был, но все равно это такой очень важный и смелый открытый шаг.
И опять же, суммируя сказанное, российский МИД жестко отстаивает свою последовательность, да, так скажем, это будет очень важно отметить именно последовательность усилий, и, собственно, поэтому приоткрывается вся вот эта деловая дипломатическая переписка, чтобы, а, не было искажений, и чтобы, б, никто не выкручивал потом уже, да, историю, что, а, Россия не хочет. Пожалуйста, Россия высылает российский проект документа, который, пишет Лавров, как нам кажется, отражает реалии основные задачи мирного процесса. Если вы не вырабатываете проект документа,
тогда, да,
пожалуйста,
да,
разбираемся, давайте, да, разбирать.
Да, и мы предлагаем, и давайте в рамках этого, ну, что-то там отметем, что-то оставим, да, что, ну, будем договариваться по конкретным пунктам, которые мы предлагаем. Да.
Значит,
но, делаем вывод. Тебе говорят, а ты не хочешь разговаривать.
А ты просто не хочешь, да, ты прислал документ, не хочешь. А нет, мы просто соберемся и поговорим. А о чем? Давайте предметно, потому что 7-й год, Минские соглашения, или какой уже, 6-й, сколько лет вообще их не исполняет,
ну,
Украина?
Да, с 15-го.
С 15-го года, февраль 15-го года, уже почти скоро будет 7 лет. 7 лет не исполняет, а ВОЗ и ныне там, увы, увы. Ну и остаемся на постсоветском пространстве. Вот еще одна история. Белоруссия с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии на Украину. В Минске заявили, что страна рассмотрит возможность новых продаж с учетом технических возможностей.
Ну, такие вот эти, ну, можно, наверное, да, произнести слово, обтекаемые формулировки от
правда, да,
Министерства энергетики белорусского. Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия взаимодействия в рамках контрактных отношений. Но Минэнерго Белорусская сообщала, что электроэнергия 6 ноября начала поступать на Украину в соответствии с подписанным соглашением. График подачи составили с учетом режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. Стоит напомнить предысторию. Весной 2021 года в Киеве запретили импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку использование этой энергии противоречит стратегическим целям Киева в сфере энергетики, в частности, синхронизации вот этой объединенной энергетической системы. Объединенной с Европой, естественно. Запрет действовал до 1 октября, когда Украина... Ну, тут уж, простите за, так сказать, за невольный смешок, когда у Украины начала заканчиваться энергия. Но то есть до этого был абсолютно принципиальный вопрос, потому что власть в Минске нелегитимна, мы не собираемся сотрудничать с нелегитимным правительством и с...
Отзовите послов, понизьте уровень дипотношений. Но нет же, только вербальная эквилибристика.
Да, нет, но она была реальная. Видишь, они весной отказались до холодов, а тут, так сказать, чуть-чуть похолодало, все начало кончаться, угля нет, газа мало.
Стрекоза все лето пела, да?
Да,
оглянуться не успела, как
зима катит глаза. Да. Так подишь и попляши. Самая ужасная
вот же,
фраза.
Да.
Совершенно верно. Ну, в общем, давай, я предлагаю послушать тогда эксперта, генерального директора Фонда энергетического развития Андрея Листовского. Мы спросили у него, ну, а как справится Украина-то без минской электроэнергии? Вот что он нам сказал.
Все будет зависеть от того, как Украина успеет ли закупить уголь, потому что та информация, которая сейчас поступает, говорит, что она категорически входит в зону дефицита как по газу, так и по углю. Единственное, что ее может поддерживать, это поставки угля из Америки, из Австралии, плюс работа атомных станций, которые довольно в плачевном состоянии находятся. Пока вот так. Все довольно тревожно.
Ну, действительно, тревожно. И в конце октября депутат украинский Людмила Буймистер заявляла, что в сфере энергетики на Украине наблюдается катастрофическая ситуация. И это стало, ну, то есть катастрофической ситуация стала исходом, следствием, точнее, провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий. А вот уже пару дней назад в российском «Газпроме» указали, что запасы в украинских ПХГ, подземных хранилищах, на 37% ниже прошлогодних значений. Как Украина будет справляться с кризисом, непонятно. Просила уже помощь там уж Словакии. Рапортовали киевские власти, что там чуть ли не 7 кораблей с углем идет к ним из со всех стран мира, там из Африки, Австралии и так далее. Но посмотрим. Мы, конечно, в первую очередь переживаем за людей, чтобы люди были в тепле, правда, зимой. Совсем не хотелось бы, чтобы они мерзли.
Радио «Спутник».
Верховный суд России согласился с Европейским судом по правам человека, что учитель не должен оскорблять ученика. Высший судебный орган подготовил обобщение решений европейской инстанции, включив в него постановление Страсбургского суда с запретом на оскорбление.
Тоже не только эта история. Там много любопытных историй, в том числе по коронавирусным ограничениям, по прививкам в школе и так далее. В общем, ну, регулярно Верховный суд России публикует вот эти обобщения. То, что Верховный суд обязуется исполнять на территории России, потому что мы подписали конвенцию ЕСПЧ. При этом не стоит забывать о приоритете национального права над международным в тех пунктах, которые противоречат Конституции. Но так или иначе, вот, в общем, Верховный суд это утвердил. Что за история? В 2011 году, представь, 10 лет назад, в Хорватии учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу, назвав его, среди прочего, дураком и деревенщиной. Ученик пожаловался директору школы. Тот, значит, вызвал учителя. А учитель говорит, когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением. И это Оказывается, то есть это типичная учительская штучка вот эта вот. Когда говоришь дураку, значит, он дурак, это не оскорбление. Это абсолютно интернациональное поведение, мне кажется, теперь всех учителей. Ну, по крайней мере, российских, постсоветских и хорватских. Заявителю была оказана, то есть ученику, психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. А психолог установил, что ученик страдает от острого тревожного расстройства. Но отец ребенка проинформировал об инциденте различные инстанции. Школа ограничилась беседами. Минобразование сочло это внутренним делом школы. Прокуратура жалобу отклонила, а Конституционный суд признал жалобы неприемлемыми. И вот только ЕСПЧ, собственно, помог разобраться в этой истории, заявив, что это неприемлемо. Мы поговорили с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной и спросили у нее, а можно ли в России, так сказать, отслеживать все случаи, контролировать эту историю?
Дело не в том, чтобы контролировать, а в том, чтобы сформировать общественное мнение. Все-таки у нас до сих пор преобладает авторитарное отношение, и авторитет учителя ставится во главу угла. И они действительно позволяют себе оскорбления даже в отношении тех учеников, которые имеют проблемы с социальной адаптацией, проблемы даже со здоровьем. И не в том, чтобы отслеживать и ловить, а в том, чтобы знали, что сегодня общество признает вот такие нормы. И мы тоже не тому, чтобы отслеживать, мы приняли к сведению, чтобы этим руководствоваться с точки зрения именно общественного отношения.
Времени не остается. В общем, ЕСПЧ призвал национальные власти принять надлежащие законодательные, административные, социальные, образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жесткого обращения в школах и так далее. Здесь сложная тема, потому что ученики тоже иногда позволяют себе...
Провоцируют. Спасибо, Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин. До встречи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».